Всем привет! Сегодня с нами Настя Вегас, она расскажет про профессию продюсера в продакшене. Настя организовала свой продакшен где-то 1.5 года назад, он называется Vegas Films. До этого Настя работала независимым продюсером и продюсером на стороне агентства. Привет, Настя!
Привет, Алина! Буду рада рассказать.
Да, расскажи, пожалуйста, собственно, кто такой продюсер продакшена и что он делает?
Продюсер в продакшене делает большой объем работы. Он, по сути дела, подбирает всю команду, подбирает режиссеров на тендер. То есть, на самом деле, мне кажется, если найти сначала, то после получения тендера продюсер собирает какое-то количество режиссеров, которые подходят под эти задачи, также в зависимости от тендерных задач, может быть, еще кого-то из группы подает и уже дальше ведет. То есть его работа начинается зачастую раньше, чем сам процесс съемочный. Вот, и он с момента тендера и до сдачи ролика все координирует. То есть он собирает группу съемочную, группу постпродакшена, следит за таймингами, за договорами, следит за написанием музыки, не знаю, графических каких-то плашек, итераций, различных графических изменений. Вот. Он, по сути дела, собирает большой биомеханизм, который в итоге делает прекрасный ролик из брифа. Вот.
Если я правильно понимаю, все начинается как раз с момента того, как продакшн получает бриф, или он участвует в тендере, то есть это, видимо, две разные, да, структуры получаются. И потом уже начинается какой-то процесс поиска режиссеров. Но, в принципе, то есть он ищет команду для того, чтобы снять, и команду, чтобы потом это красиво смонтировать, отцветокорректить, озвучить. И вот, в общем-то, от начального какого-то получения брифа, написания, там, описания ролика, брифа на продакшн, до финального сдачи уже по всем требованиям финального ролика.
Да, все верно. Просто бывают ситуации, когда к нам приходит, ну, просто тендер, и там в зависимости от того, в каком формате тендер, мы либо сначала просто подаем режиссеров, либо просто какие-то рейты подаем. Иногда бывает, когда к нам уже клиенты прямые, зачастую это не агентство, а прямые наши клиенты приходят с брифом и говорят, вот, хотим снимать. И мы берем, смотрим, тоже предлагаем им режиссеров, которые могут быть релевантны, например, для такого ролика. Вот. И уже в зависимости от того, какие режиссеры, какие есть ограничения по бюджетам и там временным рамкам, мы подбираем либо команду режиссерскую, потому что у многих режиссеров есть там операторы, с которыми они работают, их монтажеры, с которыми они работают, у операторов колористы, которых они любят. Ну, то есть и в зависимости от наших возможностей и возможностей клиентов мы собираем команду единую, которая уже дальше, как бы, если это тендер, то после того, как выигрывается тендер, начинает плотно работать и готовиться к съемке, либо уже сразу начинает обсуждать с креативом подходы, видение, референсы.
То есть получается, что иногда съемка рекламного ролика может обойтись и без рекламного агентства, то есть, по сути, когда клиент сразу же к вам приходит и говорит, что мы хотим снять ролик, и вы в этот момент, вы сами придумываете креатив, или все-таки вы нанимаете, скажем так, сценариста, который, или там копирайтера, арт-директора, который бы придумал вам ролик?
Ну, у нас бывает по-разному. У нас были ситуации, когда к нам пришел, ну, приходили клиенты прямые с уже какой-то готовой идеей, и, конечно, мы ее развивали уже с режиссером, потому что я все-таки не хочу называться креативным продакшеном, и в это совсем не лезу. Вот, если клиент хочет именно с нами снимать что-то, потому что ему понравилось, но у него нету креативного агентства, то тогда уже по его запросу я подбираю креативную пару, которая будет соответствовать. То есть это, грубо говоря, еще один пункт для того, чтобы менеджерить, но в целом сильно мы не лезем в креатив. Ну, то есть в зависимости только, если кто-нибудь придумает что-то, что не влезает уже в бюджет или просто сложно технически исполнить. Ну, потому что такие ситуации бывают.
А ты вот как раз сказала про креативный продакшн. Можешь тогда вот здесь немножко рассказать, какие бывают, в принципе, тогда продакшены?
Ну, в принципе, ну, самый обычный продакшн — это когда приходит агентство, или бывает такое, что приходит клиент уже с каким-то готовым роликом, ну, то есть идеей, или хотя бы синопсисом. И они просто уже собирают команду и снимают этот продукт. Ну, как бы, вот. А бывают креативные продакшены, которые занимаются разработкой креатива, и они выступают как... Ну, как агентство продакшн, вот, их не так много в Москве, тех, которых я знаю и чьи работы мне нравятся, вот, но это отдельная, мне кажется, ниша, она требует просто больше креативной команды в штате продакшена или каких-то фрилансеров, которые с ним часто работают, плюс креативного директора так или иначе, ну, потому что... Мы все прекрасно знаем, что как бы для того, чтобы сделать какую-то компанию рекламную, все равно ты не можешь обойтись одним, не знаю, копирайтером, арт-директором. У тебя должен быть и креативный директор, и стратег, в зависимости от сложности и там, того, где клиент хочет показываться, размещаться и вообще на кого он нацелен.
Если я правильно понимаю, то как раз ваш продакшн — это вот первый вариант, когда вы, по сути, редко придумываете что-то сами, скорее вы именно вот классическую продюсерскую функцию выполняете, и на этом как бы история, в общем-то, заканчивается. Тогда, может быть, ты расскажешь, как, в принципе, тогда отличается работа с съемки рекламы, съемок там, фильмов, если вы, например, еще и занимаетесь продюсированием фильмов. Если нет, то, ну, я думаю, со съемкой рекламного ролика более-менее понятно.
Нет, мы не занимаемся съемками фильмов и сериалов, потому что это... Я пока не готова, наверное, идти в питчинги и всю эту историю. И вообще это очень большое количество смен. У меня есть просто друзья, которые снимают. И вот недавно у меня друг снимал почти 60 смен сериал. И это, конечно, выматывающая история, потому что у нас тоже были проекты, которые длились очень много съемочных дней. И это немножечко другая история пока. И мы туда особо не лезем. Вот. Мы занимаемся исключительно рекламными роликами. Вот, разной степени сложности в различных местах.
Понятно. А расскажи, пожалуйста, тогда, какие, на твой взгляд, нужны навыки?
Мне кажется, что работа продюсера — это как, если скрестить психологию, политику и финансистов. Потому что это... Зачастую ты выступаешь как буфер между клиентом и творческой группой. Вот. Не всегда, конечно, супер идеально, потому что все бывает по-разному. И за счет этого тебе, ну, мне кажется, для продюсера очень важно быть открытым, непредвзятым человеком, который понимает как и сторону клиентскую, так и сторону творческую, может спокойно переформулировать комментарии тех и других, и тем самым облегчить зачастую работу для исполнителей, например. Вот. Или хотя бы это собрать, саккумулировать в какой-то более такой приемлемый вид для ускорения процессов. Он также должен, мне кажется, обладать пониманием вообще того, что происходит в мире и того, ну, именно в индустрии, в плане того, как развивается постпродакшн, какие используются приемы в постпродакшне, потому что это очень важно, кроме как технических особенностей. Нужно знать постановочную сложность. Мне кажется, именно этому не учат в университете, потому что это такая вещь, которая нарабатывается уже с опытом. То есть не страшно прийти, не зная этого. Гораздо важнее, мне кажется, быть в моменте и какие-то вещи понимать и уметь брать ответственность. Ты учишься, пока работаешь, и продолжаешь учиться, потому что все проекты разные, но ответственность — это, наверное, одно из основополагающих качеств, потому что ты должен принимать иногда какие-то суперсложные решения, и у тебя на это нету времени, и тебе, ну, как бы не у кого спросить и не на кого положиться, и ты понимаешь, что от этого зависят очень многие составляющие, в том числе там какие-то работы людей и все остальное. То есть, мне кажется, это такая очень важная вещь. Она относится и к софт, и к хардскиллу. Честность, наверное, тоже как важный элемент продюсирования, потому что ты должен честно понимать, что ты можешь произвести этот продукт или не можешь, или не обещать клиенту того, чего нельзя сделать за эти деньги, потому что зачастую, правда, приходят брифы, когда ты понимаешь, что вот в этот бюджет, ну, правда, нельзя влезть, даже как бы ты сильно не старался, ну, просто и тут как бы быть честным самим собой. Вот. И мне кажется, что для продюсера важно знать постпродакшн. Я почему очень часто на это акцентирую внимание, потому что это такие вещи иногда происходят на съемочной площадке, когда нужно знать, не всегда у тебя есть CG-супервайзер, который может точно сказать, да, мы вот это почистим, вот это мы сделаем, это совместим, но когда ты знаешь какой-то, ну, какой-то объем знаний из постпродакшена, ты можешь сам на площадке принять решение и быть уверенным, что ты в результате не просто сказал, да, конечно, на посте поправим, а просто понимать, что это действительно так. Не знаю, не иметь личного времени. Часть продюсирования. Потому что так бывает, что у тебя реально не остается времени ни на что за счет каких-то... Ну, из-за того, что сейчас мне не нравится тема про ковид, но так сложилось, все немножечко переигралось. И у нас были проекты, где, например, креативный директор был вообще в другой стране. И это временные... Ну, там достаточно большие временные... разницы. И за счет этого у нас иногда согласование там могло проходить до 5 часов утра. Каких-то мы ждали комментарии, собирали их и передавали, а там в 10-11 уже как бы все начинается совершенно другое, и тебе надо быть в строю и помнить, что у тебя еще впереди много производственных дел. Вот. Из каких-то еще таких качеств на самом деле даже не знаю. Мне кажется, насмотренность еще очень важна, потому что нужно знать ролики, которые выходят, если мы говорим, да, там про рекламный бизнес или про какие-то кейсы, смотреть режиссеров и операторов, новые лица, просто самостоятельно зачастую их искать, потому что очень много талантливых ребят есть, и они еще там не супер много чего-то сделали в рекламном бизнесе, например. Или просто каких-то, не знаю, какого-то классного композитора найти на просторах интернета. И насмотренность фильмов важна, мне кажется, не только для тех людей, которые мечтают заниматься кино, но и для рекламы, потому что там очень много интересных приемов, интересных склеек, вариантов того, как можно, например, выстроить перегородку или какие-то варианты по декорациям обсудить. Это как самый простой пример, мне кажется, можно провести, что... окна самолета, если мы строим декорацию, можно сделать из сидушек для унитаза, додекорировав их, и это выглядит достаточно органично в кадре. Вот. Так что, ну, то есть какие-то такие вещи, которые там, не знаю, мейкинов и смотреть, и рекламных роликов, и фильмов, потому что зачастую то, как снимаются, например, голливудские фильмы, это вообще просто восторг, потому что там очень много интересных, не знаю, решений, они так грипуют иногда камеру, она так вот движется. Ну, то есть это очень интересно и занимательно, и мне кажется, образовывает. То есть это процесс такого постоянного самообразования, наверное.
А расскажи, пожалуйста, тогда, как попасть в профессию? Может быть, есть какие-то специальные продюсерские школы или курсы? Или это все-таки вариант, когда ты приходишь стажером в продакшн и там просто в бою, скажем так, набираешься опыта?
Ну, вообще, мне кажется, есть несколько вариантов того, как происходит у нас. Ты можешь пойти в ВГИК на продюсерский или в ГИТР на продюсерский. Они немножко отличаются подачей, потому что у ВГИКа больше каких-то таких базовых, основополагающих курсов. В ГИТРе я никого не знаю лично, просто слышала, прочитала про программу, которая у них есть, и они немножко отличаются. Вот. Там больше, наверное, все-таки упор именно на сметы и какие-то подготовки. То есть можно прийти в... Это как первый вариант, и пойти получить образование. Вот, можно прийти стажером, и что тоже классно и вообще дает тебе большую возможность, если ты горишь этим делом. Вот. Можно пройти какие-то курсы в интернете, наверное. Я, если честно, не знаю про них так много. Вот. Но мне попадались на карантине всякие ссылки о том, что о, пройди, и ты станешь продюсером за 5 дней. Вот. Возможно, я не знаю. Все варианты хороши, потому что мне кажется, что все равно, когда ты заканчиваешь образование, ты все равно идешь, по сути дела, стажером, ассистентом. Ну, то есть тут вопрос возможностей, наверное, изначально у человека. Есть ли у него возможность там проучиться столько лет, или уже можно просто сразу писать и говорить, что хочу снимать, готов носить кофе, ездить по всей Москве, все собирать, работать ночи, вообще все выходные, и не знаешь, что такое отпуск.
Тогда следующий, наверное, вопрос будет про карьерный рост. Ну, допустим, входную, да, вот эту точку мы определили, что ты приходишь, ну, так или иначе, стажером либо ассистентом. И финальная точка — это, наверное, там, не знаю, главный продюсер или самая главная точка, когда ты основываешь свой продакшн. Вот про вот это можешь рассказать?
Хороший какой вопрос. Мне кажется, что тут... Все зависит от личного желания человека. То есть я еще, когда пришла работать ассистентом, я такая про себя подумала: о, хочу поработать в агентстве продюсером и хочу свой продакшн. В принципе, я обе свои мечты выполнила. И мне кажется, очень многие продюсеры, им комфортно в компании, потому что, ну, в продакшене, как сотруднику, потому что это гарантирует тебе проекты, это гарантирует тебе там стабильный какой-то доход. У тебя есть куча закрытых вопросов, о которых тебе не нужно думать. Да, у тебя может быть там не совсем нормированный график, там, ну, сложности с согласованием отпуска, например, потому что все вот меняется иногда. Но так комфортно очень. Если человек хочет развиваться и развить себя в, ну, типа в предпринимательстве, то тогда, наверное, возможность открыть свой продакшн. А так, мне кажется, это каждый проект, который приходит продюсеру, он уникален, и ты всегда чему-то новому учишься и что-то новое для себя открываешь. Ну, то есть, мне кажется, тут нет такого, не знаю, потолка, когда ты там... Я все переснимал в этом мире, типа, больше не могу. Продакшн свой чуть сложнее, наверное, чем быть сотрудником.
Я думаю, безусловно, сложнее. И как раз хотела спросить тебя, поскольку, как ты сама сказала, ты работала и там, и как агентский продюсер, и как основатель собственного прекрасного продакшна. Тебе какой вариант нравился больше, и там, может быть, какие-то, ну, хорошие и плохие моменты, и с той. Ну, точнее, что тебе лично, может быть, не нравилось в этих двух вариантах?
Это сложный такой вопрос, но мне нравилось и работать в агентстве, и мне нравилось работать в тех продакшенах, в которых я поработала, и с которыми я поработала, посотрудничала. Мы сделали много прекрасных проектов. Я очень благодарна людям, которые были на моем творческом таком пути, вот. Но мне всегда хотелось, наверное, принимать самостоятельное решение касательно того, соглашаться на этот проект или не соглашаться. Пытаться за там какой-то скромный бюджет реализовать чью-то идею прекрасную или там, как бы, грубо говоря, нет, вы не в бюджете, сори, мы не будем даже заморачиваться. То есть это для меня, наверное, все-таки больше про... возможности реализовывания и делания какого-то хорошего контента, чем про то, что там надо заработать все деньги мира и все остальное. Это совершенно не наша, наверное, философия, потому что мы зачастую соглашались на проекты, где был просто вот ты влезаешь туда, просто вот минимально, ну вот просто едва-едва влезаешь в бюджет, который есть у клиента, зато на выходе ты радуешься проекту, ты радуешься продукту, ты прекрасно провел время, вы сделали что-то классное, всем все рады. Ну, мне кажется, в этом есть свое счастье. Мне кажется, хорошее то, что ты узнаешь очень много разных людей и очень много творческих людей, и они все колоссально разные. То есть тебе действительно с каждым нужно найти какой-то свой подход и знать, как ты можешь передать те же самые комментарии, не задев человека, потому что зачастую для клиента это совершенно не важно, вот, а некоторые творческие люди могут от этого переживать или как-то, ну, трогательно воспринимать эти вещи. При этом это же реально какая-то магия. Ты из бумажки, с текста, по сути дела, получаешь уже какой-то готовый продукт, который выглядит, он реалистичен, он существует. То есть это что-то, что есть, что увидят люди. Это из прекрасного и хорошего, вот, из того, что можно, не знаю, поработать с совершенно разными людьми, с разных уголков мира, вообще супер классными специалистами и подбирать каждый раз разную команду. Там ты попробовал с этим, а вот тут ты хотел поработать с этим, у тебя наконец-то получилось, ты очень этому рад. Вот. А из сложных моментов, наверное, даже не отсутствие времени, а просто иногда огромное количество комментариев, которые, к сожалению, стихийные. То есть стихийные комментарии, когда супер сжатые сроки и очень много этапов согласования происходит. И за счет этого, конечно, ты иногда, ну, просто устаешь, потому что ты все так аккумулируешь, перерабатываешь, разделяешь, передаешь. В общем, это, мне кажется, самое такое сложное. Ну, то есть, когда их очень много на проекте, а у тебя там сдача послезавтра, а вы решили весь ролик переделать. Вот. А так, в принципе, не знаю, я все чаще встречаю прекрасных клиентов, и как со стороны агентства, как со стороны прямых клиентов, которые прекрасно понимают, что они хотят, они ценят обратную связь, то есть ты можешь правда сказать, какие процессы можно выстроить и поменять, чтобы лучше работать. То есть это очень приятно, когда вы в каком-то, не знаю, в унисон как-то работаете, и ваш проект, ты его делаешь, и делаешь его в радость, несмотря на то, что ты можешь там задерживаться до 2 часов ночи или там до 5, но ты как бы делаешь это с каким-то искренним детским восторгом, потому что все понимают, что это какое-то общее дело, все это обдумывают, переживают, дотюнивают, и это как-то мило.
Да, звучит здорово, объединяюще, я бы даже сказала, когда все борются за хороший продукт, чтобы сделать классный продукт, и вкладываются в это. Мне кажется, это всегда хорошо и всегда, ну, приносит, если уж не какой-то супер-вау-результат, но, по крайней мере, какое-то внутреннее удовлетворение, когда ты гордишься тем, что ты сделал. Мне кажется, это очень, очень здорово. И это практически то, что можно, ну, если уж физически не потрогать, но, по крайней мере, увидеть какое-то, не знаю, доказательство того, что ты сделал что-то классное, и это останется потомком, например.
Да, особенно когда до этого ты встречал совершенно разные ситуации и иногда думал, что ты вроде бы ничего еще не сделал, но уже виноват.
Это мы отнесем, да, к негативным моментам в профессии.
Да, ну то есть, нет, так правда все прекрасно, и мне кажется, все как-то растут в плане рабочих моментов, и это теплит сердечко.
Если можешь, в принципе, рассказать вот именно процесс уже, ну, подготовки к съемкам, как проходит,
будет препродакшн. Да, препродакшн, ну, то есть изначально какие-то референсы по локациям получаешь, ну, ты заранее получаешь, еще даже на этапе там тендера или просто первого брифа. В ситуациях, когда ты можешь позволить себе локейшн-скаута, ты берешь локейшн-скаута, говоришь, вот, смотри, какие прекрасные картинки, хочу получить такие живые локации. Неважно, дом это, квартира, заправка, да все что угодно. В ситуации, когда, например, у тебя нет возможности, то, конечно, ты сам начинаешь искать с супер разными способами, потому что многие локации сдаются посуточно, и вообще там кто-то мне, например, уже пишет из людей и говорят, вот, здравствуйте, Анастасия, я сдаю свой дом, посмотрите, типа, фотографии, mm-hmm. вот там буду рада посотрудничать. То есть это, я не знаю, как происходит, потому что мне, правда, начали писать люди, которые сдают свои локации, и присылать фотографии, что приятно, конечно. И все, когда выбрано пару объектов, которые подходят под задачи, собирается группа в составе режиссер, обязательно оператор, гафер, бригадир осветителей, второй режиссер, худпост, продюсер. Вот. Ну, в зависимости от каких-то сложностей может быть кто-то еще, но директор группы, да, простите, забыла этого прекрасное создание. И все едут на локации, осматривают, смотрят, насколько удобно там выставляться, какие направления, делают фотки, уже показывают их потом агентству или клиентству и утверждают, там, в зависимости от того, подходит это, не подходит, нравится, не нравится. Иногда уже после, ну, иногда в моменте можно собрать какой-то небольшой эскиз с реквизитом и того, и тем, как это примерно будет видеть, ну, выглядеть в кадре, по мнению режиссера. Вот. И уже после этого выбирается локация, которая понравилась. Уже под эту локацию ищется определенный реквизит, он утверждается отдельно. вот, согласовывается. Уже из понимания локации и понимания героя, например, можно понимать, какой у него образ и какие, например, цвета одежды можно взять. Тогда уж подключается стилист, потому что есть какое-то общее видение. Там, например, если мы хотим снимать человека в пижаме, допустим, да, но потом начинается выбор 25 пижам. Вот, и подключается стилист, находит уже не просто какое-то видение, которое, ну, подходит, а уже непосредственно те 25 пижам, которые мы можем выбрать. Все остальные моменты — это уже, наверное, техническое согласование, которое идет, ну, не макияж, конечно, тоже утверждается в зависимости от того, какая там задача. Вот. И уже остальные технические моменты, которые обсуждает продюсер с директором группы, с механиками камеры, с осветителями, с оператором, в зависимости от того, какой комплект камеры берется, какой комплект света берется, гриппа, вот, как заезжается. Вторым режиссером он обсуждает это изначально с режиссером и оператором, как будет строиться съемочный план, потому что никто не начинает с начала ролика. Чаще всего все кадры идут в разнобой. Вот, он это оформляет в съемочный план, оформляет в визывной. Съемочный план зачастую корректируется в зависимости от каких-то там определенных условий. Иногда из-за там желания клиента, иногда из-за возможностей актера, иногда просто из-за каких-то, не знаю, световых особенностей. Вот. И когда это уже все согласовано, то съемочный план и визывной отправляется клиенту и агентству. Вот. И таких технических, наверное, моментов все остальное неинтересно, как закупка буфета, согласование всяких раций, всякого там, не знаю, парковочных мест. Но это такое, это административные вещи, которые, мне кажется, никому не интересны. Вот. Но они тоже есть, потому что про это все просматривается, потому что тебе нужно запарковать все машины, ты должен знать, как кто подходит, во сколько кто приходит, как все происходит, где внутри все работает. Ну, это чаще всего делает директор группы. Я просто все время это тоже всегда за этим смотрю и слежу просто на всякий случай, потому что мало ли что бывает. Все мы болеем, и просто лучше знать все, что будет у тебя на съемочной площадке. Ну и уже все готовятся там финально к каким-то вещам. Вот. Ну и, конечно, в зависимости от того, пишется ли звук, вызывается звукорежиссер. Конечно же, вызывается монтажер на площадку, потому что это всегда облегчает работу. И всегда приятнее видеть уже под конец съемочного дня хотя бы какую-то рыбу, которая получается, чтобы уйти с ней на доработку с тем же самым креативом. Вот. Ну и все, и потом начинается прекрасный этап постпродакшена, когда утверждается монтажная версия. Вот, в зависимости от того, есть ли сложные графические элементы, они либо начинаются заранее делать, либо они в процессе утверждения монтажа делаются, потому что у тебя уже есть рыба монтажа, и ты какие-то вещи можешь подсматривать, смотреть, куда это ставить. Ну, там, не знаю, если мы встречиваем пачку, то уже понимать, куда она встречивается, как, что, какие-то вещи. И уже после там утверждения монтажа происходит цветокоррекция. Чаще всего в параллель идет написание музыки или выкуп музыки, в зависимости тоже от возможностей клиента или его хотелок. Если нужно ГЗК, то уже на финальный ролик, даже зачастую уже с графикой какой-то более-менее финальный, пишется ГЗК. Ну и уже начинается цветокоррекция, да. Цветокоррекция после утверждения монтажа происходит. И уже потом начинается сборка ролика в зависимости от того количества людей, которые его делают. Там, например, там монтажер ждет покрашен цветом, ну, типа цвет от колориста, там графики должны ему еще что-то подать, ну, передать, там он это все постепенно начинает собирать и уже готовить ролики по тех требованиям.
И все, и на этом как бы получается, что история заканчивается, то есть вы передаете готовый ролик по требованиям там клиентов в зависимости от каналов, да, с выкупом прав в зависимости там от стран, от идет это на телевидение или интернет, и как бы на этом получается история работы продакшена заканчивается.
Да.
А, еще хотела уточнить, что, например, если вдруг съемка выездная, то есть когда мы говорим про съемку там в другом городе или в другом стране, то получается покупка билетов и то, где будут спать съемочная группа, это тоже на стороне продакшена.
Конечно, но это же все зависит от брифа, который пришел изначально. То есть это все моменты учитываются в смете. То есть, если это, например, съемка в прекрасном городе Сочи, то, конечно, ты учитываешь тревелы, то есть билеты для группы съемочные, также учитываешь суточные, учитываешь проживание, учитываешь, что ты туда приезжаешь немножечко заранее, потому что тебе надо подготовиться, эти дни тоже учитываешь. Есть еще особенности по съемочной группе, потому что у многих есть, у них считается не просто одна смена съемочная, да, а за счет перелетов у них еще там идет, в зависимости от того, сколько дней, какая дальность, у них идет еще наценка, там у операторов тоже такая же история бывает, у режиссеров, то есть это все как бы отражается в изначальном бюджете, вот, учитывается, и уже как-то техника тоже, там все вот эти перевесы и прочие-прочие километражи, в зависимости, если туда можно, например, доехать на машине, то просто считается километраж, который тоже отдельно оплачивается.
Да, поняла. А я думаю, я тебя все уже расспросила, все вопросы задала. Если, может быть, у тебя есть какие-то советы тем людям, которые послушают вот сейчас тебя и решат, что завтра хотят стать продюсерами, вот какие-то советы есть?
Мне кажется, если действительно хочется проникнуть в этот прекрасный мир безумия, слабоумия, отваги и красоты, то надо просто писать всем продакшенам, если нет, например, образования, говорить, что ты готов там на вначале просто делать все, узнавать, читать литературу. На самом деле очень много всего, что можно посмотреть, куда пойти, потому что есть же продакшены полного цикла, где есть и постпродакшн. То есть, а есть продакшены, которые только съемками занимаются непосредственно, а, например, постпродакшн отдельно у них, вот. Ну, то есть не их, а просто как бы он на аутсорсе. А есть те, где есть и та часть. И ты можешь пойти же не просто в съемки, ты можешь пойти в постпродакшн, ты можешь пойти в анимацию, которая просто божественная, там люди делают какие-то фантастические вещи. То есть надо просто определиться, наверное, с чем-то и прям писать, говорить, что все, хочу, не могу, буду делать все, и понимать, что действительно это правда очень ответственная работа, и нельзя там забивать на какие-то вещи и просто быть супер сконцентрированным и внимательным, и все обязательно получится.
Здорово, хороший совет, я думаю. А тебе большое спасибо, что рассказала много полезной информации, было прям супер интересно. Я очень рада, что ты пришла, все это рассказала.
Тебе большое спасибо, вот, надеюсь, что это правда полезная и нужная информация. Если кто-то захочет стать продюсером, пусть ему подсказывает сердечко.
Хорошо. Друзья, всем спасибо, что слушали. С нами была Настя Вегас. И до встречи в новых подкастах. Всем пока-пока.